Глава 14. Прошло еще несколько дней. Великая княжна все лежит в постели и по нескольку раз в день пьет женское молоко. Ей как будто сначала стало немного лучше. Император почти не отходит от нее. Когда она засыпает, он по целым часам прислушивается к ее дыханию. Когда она просыпается, он ловит каждый ее взгляд. Каждое ее слово. Он не выпускает из рук своих ее слабой холодной руки. Теперь она повторяет, что ей лучше гораздо. Она может уже сидеть на постели, может спустить ноги на пол. Она просит его успокоиться, заняться делами или отдохнуть немного, повеселиться. Назначен бал у графа Вратислава, австрийского посланника. Наталья упрашивает брата, чтобы он непременно туда поехал. Ей гораздо лучше. Она так волнуется, его уговаривая, что ради ее спокойствия он решается ехать. Его сопровождает принцесса Елизавета, но теперь он не обращает на нее никакого внимания, он уже никому ее не ревнует, ему нет до нее никакого дела. Он весь всецело отдался сестре, думает только о ней, живет только ею. Бал многолюден и роскошен, приглашенных целые толпы, и между ними только и разговоров, что о больной принцессе. Всем ясно, что она очень плоха, вряд ли поправится. Что у нее за болезнь? Доктора говорят, что легкие портятся, чахотка. Но великая княжна в последний год почти совсем не кашляла. Что-то очень странно. Особенно иностранные резиденты подозрительно шепчутся об этой болезни. Герцог де Лирия прямо сказал Остерману, что подозревает тут не худое состояние легких, а вероломство какого-нибудь тайного врага, который захотел погубить великую княжну. Но кто этот тайный враг? Ни герцог де Лирия, ни барон Андрей Иванович придумать не могут. Остерман действительно озабочен и печален. Он всегда любил великую княжну Наталью. Всегда был ее искренним другом. К тому же ее смерть должна очень повредить многим его серьезным планам. Как бы только узнать ему вероломного врага, если такой существует. Но он не может узнать его и кончает тем, что не соглашается с герцогом де Лирией. Царевна всегда была слабого здоровья и уже 3 года тому назад сильно жаловалась на грудь и много кашляла. Вот и планы наши насчет инфанта Дон Карлоса прахом рассыпаются, печально замечает герцог де Лирия, отходя от Остермана. Император не танцует, не влечет его никакое веселье. Он то и дело посылает гонца во дворец узнать, что с великой княжной. И вот в начале еще бала в 10:00 гонец доносит ему, что великой княжне опять хуже. И император, даже не простясь с хозяином, уезжает с бала, спешит к сестре, и застает ее опять с горящими глазами, с холодным потом на лбу, с выражением муки на бледном лице. Он остается у ее постели. Он решился так провести всю ночь, не отходя от нее, но измученный, утомленный долгой бессонницей, незаметно засыпает в кресле. Она прислушивается, он спит глубоко. Она велит дежурной фрейлине удалиться и остается одна с уснувшим братом. Жадно, не отрываясь, глядит она на него, точно хочет наглядеться досыта и никак не может. По временам боль в груди так невыносима, что она напрягает все свои последние силы, чтобы не стонать, чтобы этими стонами не разбудить его. Она уже знает, что ей не подняться, знает, что пришли последние дни, а может быть часы, может быть минуты. Да, она умирает, и ничто, никакие человеческие силы не спасут ее. Она умирает так ужасно рано, и так не хочется ей умирать, так жалко расставаться с жизнью. хотя бы немного еще пожить, ведь еще совсем почти и не жила она, только приготовлялась к жизни. Все было еще впереди. Так недавно казалось, что времени так много, что и конца ему нет. А вот кончается, кончается жизнь, уходит, и ничем не удержать ее. Страшно, тяжко. Слезы бегут по щекам бедной царевны. Что же без нее будет? Что будет с братом? Он будет так огорчен. Его ожидает такое горе. Но нет, не то, не то. Он молод, легкомыслен, забудет ее скоро, поплачет, потоскует и забудет. А потом что же? Потом снова явится Лиза, заменит ее место. Долгорукие совсем заберут его в свою власть. Иван вконец его испортит, приучит ко всему дурному. Боже мой, пожалуй, пить еще приучит его. На кого же я его оставляю? Кому поручу его? Ломает руки несчастная царевна. И ясно, ужасно ясно понимает она, что не на кого его оставить, некому поручить. Ни одного близкого, ни одного любящего человека. Барон Андрей Иванович? Но давно уже хорошо поняла Наталья, что барон Андрей Иванович не оплот и не защита. Он любит их, истинно любит, но все же себя любит гораздо больше. Ни от чего дурного не остережет он брата, да если бы и нашел в себе силы остеречь, то ненадолго, не будет слушаться его Петруша, а долгорукий скоро так устроит, что совсем удалят Андрея Ивановича, и будет еще тем хуже. Ужасные мысли. Зачем судьба так немилостива? Зачем мы родились в царском семействе? Были бы простые люди, и было бы лучше. И Наталья проклинает блеск величия с детства их окружающей. Но к чему проклинать? Так угодно Богу. Совершенно обессиленная, она перестает совсем думать. Какой-то полусон, какое-то тихое забытье на нее находит. Все предметы сливаются перед глазами. Она уже не видит брата, ничего не видит. Ей начинает казаться что-то странное, неопределенное, блестящее. Вот она летит куда-то, быстро летит. Несет ее ветер. Летит она и прилетает в какую-то дивную страну, где все светло и ясно, где вечное лето. Голубое море плещется о берег, а на берегу растут целые рощи душистых лимонов, по веткам порхают пестрые птицы и поют чудные песни. Далеко за душистыми рощами виден большой город. Царевна летит к этому городу, летит над его сверкающими на солнце улицами, влетает в сад. Кругом журчат фонтаны, с деревьев от легкого дуновения ветра опадают сотни блестящих белых цветов, усыпают дорожки. Впереди виднеется роскошное здание, мраморные ступени, а по бокам белые статуи. И вот с этой широкой мраморной лестницы навстречу царевне спешит прекрасный юноша. О, как он хорош! Как чудно хорош он! Даже прекраснее брата! Он берет ее за руку, и вместе с ним идет она по широким аллеям, и мраморные статуи кивают ей головами, и душистые деревья склоняют над ней свои ветки, и птицы поют ей, и струйки фонтанов журчат ей свои приветы. Необъятное дивное счастье наполняет ей душу. Прекрасный юноша шепчет ей сладкие речи. Она не понимает слов, но душа и сердце понимают их значение. И сама она ему отвечает и говорит, не словами говорит, а восхищенной своей душою. И долга их беседа. И не замечают они времени. Спускается над ними тихий вечер, и еще прекраснее становится природа. Еще великолепнее кажется озаренный лучами заката величавый замок, еще слаще шепот фонтанов. «Дон Карлос!» — шепчет царевна. «Дон Карлос!» — повторяет она уже очнувшись от своих грез. «Дон Карлос!» Она глядит кругом себя. Тихо в ее опочивальне брат крепко спит. Голова его склонилась на грудь, и он ровно дышит. «Дон Карлос!» Царевна вынимает из-под подушки маленький медальон, глядит на него, и радостная, блаженная улыбка виднеется на губах ее, и уже наяву, в полном сознании, начинает мечтать она о далекой, никогда не виданной волшебной стране, про которую так хорошо рассказывает герцог де Лирия, про далекого прекрасного принца, который мог сделаться близким и мог принести ей счастье. И он уже приносил не раз ей его, приносил в девичьих грезах. Зачем же все это проходит невозвратно? И зачем не судьба сбыться этому счастью? Зачем умирать так рано? О, Боже, за что? Другие мысли приходят в голову царевны. Ей вспоминаются годы детства. Вспоминается грозный образ покойного деда. Прекрасное лицо бабушки Екатерины. Потом хочется ей заглянуть еще дальше, и начинает вспоминаться совсем позабытый, нежный образ, склоненный над нею. Это образ ее матери, принцессы Шарлотты. Все они умерли, всех их нет. И мы также умрем, умрем скоро, все умрем. Боже, да о чем же я думаю? Я умираю, умираю, а он ведь жив, он остается. Что же мне показалось, что и он тоже умирает? Она глядит на брата и не может отвязаться от какого-то страшного чувства, запавшего ей вдруг в сердце. Все кажется ей, что не одна она умирает. Да, он умрет, наконец решает она, умрет. И это хорошо, это лучше. Пусть он умрет, пусть идет вслед за мною. Там, в том мире, мы снова все будем вместе, все, кого люблю я. Все мы соберемся. Да, пусть он умрет, он должен умереть, это его счастье. Теперь он умрет еще честным, незагрязненным, добрым и благородным. А жив останется, что из него сделают, чем он кончит? Нет, пусть умрет, пусть идет за мною. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.